Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих гостей. Это викарный епископ Среднеуральский Евгений Кульберг. Здравствуйте, владыка Евгений. И народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, владыка, благословите.
Да, пусть Господь благословит каждого слушающего радио «Воскресенье» во все дни жизни его.
Итак, мы продолжаем говорить на тему 25-летия восстановления Вознесенского храма. Тамара Никитишна, да. У вас первая скрипка,
да.
Поскольку вы всегда начинаете, да, все-таки наши передачи. Не будем ломать традиции.
Не будем ломать традиции, хорошо. Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, мы встречаемся по Вознесенскому храму, если можно так выразиться, уже в 11-й или, может быть, в 12-й раз.
Много.
В этой студии перебывало очень много актеров, искусствоведов, поэтов,
музыкантов, политиков.
Да. Я хочу сказать, почему? Потому что когда-то настоятель, отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения, при встрече с первой общиной Вознесения благословили записать плоды этой первой общины. Мы отправили тогда много наших печатных материалов, но я должна сказать, что 25 лет тому назад эти печатные материалы, конечно, были очень слабые, и шрифт был плохой, и, вероятно, мы это сделали. И когда вот я копировала и отправляла, я видела, что работать с ними непросто. Почему я и обратилась к владыке,
Теперь уже к владыке,
к настоятелю, не благословит ли настоятель сделать серию передач по плодам первой общины Церкви Вознесения, потому что передача храма в то время была очень сложной, и вот эта община была очень разноликой. Она была разной. Это была, в общем-то, светская община. Но, вероятно, в то время...
По-другому и не могло быть, наверное.
По-другому не могло быть, да. Потому что сложное время вообще получить было церковь. Сложное время найти общий разговор с представителями власти, будем говорить, партии в то время. Мне это было очень хорошо знакомо и памятно. И сейчас я хочу немножко переброситься, владыка, в Москву. Дело в том, что у нас с вами и у вас, и у меня были близкие отношения с Александром Шаргуновым. И я объясню, каким образом. Это около Шаргунова тогда, отца Александра, собирались и как бы группировались все здоровые силы нации. И вот тогда были организованы акафисты по передаче, построению храма Христа Спасителя. Это было обыкновенно. Вот туда специально съезжались. Я приезжала на эти акафисты, и вот под этой крышей, как когда-то у нас под крышей храма на Крови, точно так же шли молебны. Вот тогда шли акафисты
за восстановление храма.
Восстановление храма Христа Спасителя, да. Угу. Мы ездили на эти акафисты. Это вот вам, наверное, знакомо и памятно.
Ну, время,
и,
да. Ну,
это было такое время, когда... И к отцу Александру, тогда еще протоиерею, так он и сейчас протоиерей, да? Это... Я тогда привезла кассету «Последний царь». Это было очень сложно сделать ее, записать, транслировать. И для того, чтобы прославлять
царскую семью,
а благословил меня владыка Мелхиседек, естественно, мы сделали запись, и эту запись я возила и Шевкунову, и Шургунова, остановимся на нем. И тогда я отцу Александру привезла эту кассету. Были разговоры, оставить это убрать и так далее. Но я хочу сказать об особенном храме отца Александра. У него была икона с зубиком цесаревича Алексея. И я увидела удивительную нить, связь. Не случайно, понимаете, к этому цесаревичу Алексею как бы прилеплялись, приходили молодежь, что? И среди них и был наш сегодняшний владыка Алексей, который пришел простым.
Нет, наш сегодняшний владыка Евгений.
Евгений, который пришел, да-да. Вот этот зубик, я помню эту икону, и мы тогда с отцом Александром стояли около этой иконы, мы так гордились, мы так радовались, что вот икона с зубиком цесаревича Алексея. Значит, кассета продолжала жить, «Последний царь», но создана она была здесь, вот на Урале. То есть жизнь и подъем, вот этот, да, подъем, отношение к царской семье, а отношение у отца Александра Шургунова к царской семье было тогда не у всех, а у него было очень трепетное отношение. Почему я к Шургунову была, с ней встречалась, с Шургуновым. На протяжении, вот я приходила и на службу, это было, знаете, вот такое общение. Вот. Ну, и я хочу сказать дальше. Да, и вот через вот эту церковь Никола в Пыжах прошла и ваша биография.
Началась, наверное, да? Скорее всего.
Да, началась.
Владыка Евгений.
Ваша духовная биография. Она оттуда пошла. Я просто так много знаю о ваших делах, действиях, потому что я просто знаю, когда я услышала Шургунов, у меня просто все стало на местах. И наша встреча с вами, и благословение, и почему так, а не иначе, и подготовка к празднованию, и я вас слышала, ваши речи, ваши реплики, ваши замечания, ваше видение. Тогда я увидела и дальше вашу биографию. Она просматривалась, потому что отношение к царской семье и к цесаревичу. И вы пришли через Ярославль к этому месту Голгофы. Ведь по Голгофе-то я все время с вами общаюсь. Все это время плотно и очень тщательно, понимаете? И я знала, что какой-то должен быть ход. Но не ожидала, владыкой. Я просто не ожидала. Я знала, что будет какой-то ход. Но вот что вы такой сделаете ход, который потряс меня до глубины души. Поэтому я ждала встречи с вами, сказать, что когда вы 16 числа, в день, когда все спустились туда, в подвал, а мы в это время служили перед паломниками и служили им, об этих людях, верных государю. Мы ведь были в это время на подворье, и был полный зал, и холл был людей, молящихся за этих спустившихся в подвал. Понимаете? И в это время Господь, понимаете, вводит вас прямо, вы знаете, на Ганиной яме. Вот, понимаете, вот приводит и нарекает вас Евгением. Это, вы знаете, я не даю вам сказать, потому что я была тогда потрясена. Скажите, вот ответьте мне на один вопрос. А вы были потрясены в этот момент?
Ну, я не только в этот момент, я и после него остаюсь в этом же состоянии потрясения, потому что такие события, они не разовые, не единичные, это не участившееся сердцебиение, которое постучало, а потом успокоилось, и все, дальше жизнь пошла своим чередом. А это некий рубеж, до которого жизнь одним образом совершается, после этого она совершенно иным образом, и, конечно, ну, это переломный момент, один из переломных моментов жизни. Переломным моментом является точка отчета рождения, духовное рождение, крещение, воцерковление. Ну, конечно, да, и то, что это связано таким образом, конечно, с царской семьей, с царскими верными слугами, с Евгением Сергеевичем Боткиным, который в этот день даровал свое имя, и получается и День Ангела, и новый образ жизни. Ну, конечно, все это большое подспорье в новой жизни. Вот буквально вот можно сказать.
В честь одного из слуг, да, царских, да?
Евгений Сергеевич, он же был только недавно, в феврале месяце прославлен для общецерковного поклонения на соборе архиерейском. Вот, и вот буквально вот прошло совсем немного времени, с февраля до июля.
И, с февраля до июля, представляете? Вот совсем чуть-чуть. Еще, это первый Евгений. Это, да? По доктору Евгению.
Я думаю, что может вы первый. Может быть, я же не знаю, первый или не первый.
А я так думаю, что вы первый. Вот,
ну, по крайней мере, я еще не знаком с людьми, кого бы нарекли.
Ну, будут нарекать именем. Еще, конечно, это святое имя.
Ну, это обязывает к определенному все-таки внимательному отношению и к этому святому, и ко всей царской семье, к царским святым слугам.
А вы посмотрите, какая связь. Понимаете, вот судьба Романовых, царская судьба Голгофа, ведь это не заканчивается тем монашеством и именем Евгении на Ганиной яме. Идет дальше. День Сергия Радонежского. Сергий Радонежский – это же день алапаевских мучеников. Это тоже Голгофа, когда наш владыка поднялся до архимандрита. Кто благословил, плюс чье? Сергия Радонежского. И последнее, великое крыло, понимаете, это было Серафима Саровского. Это кто такой? Великий Серафим наш, преподобный. Его же прославил Николай II.
Да, семья.
Вы посмотрите, какие связи. И не просто, а у его мощей получить такое благословение. Вы знаете, это я тоже плакала вот всю вашу, все, что я видела. Я плакала и сегодня говорю с волнением. И вы знаете, с благодарностью, что мне, ваши современницы, я 30 лет занимаюсь Романовыми, выпала такая честь, такая милость видеть человека, который прославил тоже имя Боткина. Получил, понимаете? Это так важно для Уральской Голгофы, это так важно для России, это важно для всех.
А я вот думаю, мы все-таки сегодня ведь говорим еще и о 25-летии
Вознесенского
храма. Так вот, как связаны эти события?
Вот а это очень просто, посмотрите.
Владыка,
где Вознесение?
Есть связь.
На горочке.
Нет, ну, конечно же, связь есть, безусловно.
На горочке.
Безусловно, есть, потому что Вознесенский храм, он связан исторически с местом, где закончился земной жизненный путь царской семьи. Кто изучал, знаком с историей Вознесенского храма, знает, что Ипатьевский дом стоит не где-нибудь, а стоит на фундаменте Вознесенского храма.
Бывшего.
Первый Вознесенский деревянный храм был построен несколько ниже. Он простоял столько лет, сколько стоят деревянные храмы, то есть не очень долго. И за ветхостью деревянный Вознесенский храм был разобран. Было принято решение о том, чтобы его уже построить выше, там, где сегодня он находится, каменный Вознесенский храм,
виде, да?
В том месте, где стоял храм Вознесения Господня, спустя годы был построен дом. В память о том, что некогда здесь был храм, перед домом Ипатьева была воздвигнута часовня, Ильинская часовня, святого пророка Божия Ильи. И когда мы смотрим на фотографии Ипатьевского дома особого назначения, обнесенного вот этим деревянным жутким забором, то эта часовня, она очень хорошо видна. Она находится прямо перед рядышком со входом в дом Ипатьева.
Она и существовала тогда, когда там находилась царская семья.
Да.
Они наверняка заходили туда, мне кажется. Имели возможность они заходить?
Они могли только лицезреть.
Они видели, понимали и молились пророку Божию Илии. И получается, что вот это дом Ипатьева, построенный на фундаменте Вознесенского храма, часовня, которая была установлена у входа, во знаменование того, что некогда на этом месте стоял храм во имя Вознесения Господня, и, конечно, сам храм, который они видели и о котором они, которым утешались возможностью молиться, взирать эту красоту и молиться на кресты куполов Вознесенского храма. это все, конечно же, теснейшая связь между семьей Романовых и Вознесенским храмом. Вот. Ну и то, что вот эта связь, она обозначена и в пределах Вознесенского храма, предел в честь пророка Божия Илии, да, который в храме был устроен.
По-моему, один из первых, кажется, был
самый первый.
И часовня, которая стояла около Патерского дома, одноименная, такую связь вот, даровала. Мы не знаем, Господь как-то все это устраивал.
Да когда, все Господь, да.
Когда
все,
только изыскивали место для первого деревянного храма, Господь уже знал, что будет, что ожидает это место, и что здесь будет некогда и храм на краи стоять. Сейчас, кстати, на месте Вознесенского храма, вот ровно на этом месте, стоит храм Святой Преподобной Мученицы Елизаветы Федоровны. Деревянный, с правой стороны.
Деревянненько. Мы называем часовню,
Часовня.
Ну, храм.
Да, храм с южной стороны храма на краю.
А мы там причащались, когда часовенка была открыта.
То есть такая вот тесная связь, такое тесное переплетение, оно совершенно очевидно. И то, что, конечно, храм на крови, начиналась его жизнь, именно жизнь общины храма на крови. Это была община храма Вознесения, к которой люди приходили. Хор храма Вознесения, клирики, архиереи, которые считали храм Вознесения своим кафедральным собором, кафедральным храмом. Все они вложили свои силы, приложили свои руки и сердце к тому, чтобы прославить и царскую семью, и прославить то место, на котором закончился земной жизненный путь Романовых. Господь сегодня ведет, то есть мы же за Бога не можем говорить, что Он хочет, как Он делает и что Он завтра сделает. Это Господь нам говорит, нам открывает понемножечку, что Он хочет, что Он желает, что нужно сделать. И то, что мы видим, вот такие вот, ну, как мы говорим, совпадения, такие связи, они не случайно, это все некий вот, Божий замысел о мире, о людях, о нас, о том, чтобы нам дать возможность прикоснуться вот таким образом к великим событиям судьбы мира, России, мира и к великим, величайшим людям, которые на этом месте оказались. Это огромная честь, это огромная милость Божия. И если это делать с любовью, так, как это делает дорогое сердце Тамара Никитична, прославляя во многом, прославляя имя святой царской семьи и их верных слуг, сохраняя эту память в народе, то нет сомнения, что вот этот замысел Божий, что мы все-таки не противимся ему, а его исполняем. Такая причастность к Богу, она выражается вот в том, что Он ставит нас на какое-то место, дает нам что-то делать и дает разум, как это делать. И дает, хочется, конечно, чтобы делать это так, чтобы Господь принимал, как Он в свое время принял у царской семьи, их жизнь, их служение.
Сколько вы были, вы и сейчас являетесь настоятелем?
Да.
И
два с половиной года.
Вот у меня просто вопрос к владыке. А каким он нашел вот эту общину, приход, когда пришел сюда настоятелем храма Вознесенского? То есть что, вот тут Тамара Никитична говорила, вот такая вот была община, а вы пришли, то есть она наверняка другая, да? Вот, ну, какая она?
Ну, какая? Прекрасная община, прекрасный приход. Один из лучших приходов города Екатеринбурга, как сказал владыка митрополит, когда давал указ. Указ владыка давал на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2014 года. Буквально так. Так что скоро два года. Вот. Один из лучших приходов, одна из лучших общин. И вот с этой общиной предстояло познакомиться. Что такое приход, что такое община? Это люди, конкретные люди, которые там встретили. Глубоко верующие, глубоко любящие Бога, храм, который в течение вот этих вот 25 лет, тогда еще 23, многое что организовали и сделали. То есть сейчас вот среди прихожан и среди активных работников храма есть люди, которые с первых дней там были. Это важный показатель, что, знаете, бывает,
верные такие,
что страсти человеческие, время, оно как-то вымывает, выбивает людей. И там проходит 2-3 такое, года, меняется полностью коллектив, меняются полностью традиции. А тот факт, что люди сохраняются, то, что традиции передаются из года в год, из поколения в поколение, а они передаются действительно в Вознесенском храме, это очень дорогого стоит. И то, что закладывали первые настоятели – то, что закладывали владыки, которые служили в этом храме, оно по сей день хранится и соблюдается во многом. Прекрасный коллектив, просветительская активная деятельность, которая велась в храме, которая по сей день ведется, которой он славен. Множество проектов, связанных с детьми, с молодежью, с социальными какими-то задачами. Это все дополняет, это все как-то вот такую раму красивую делает. Главному, тому главному, что совершается в храме, главное – это ежедневное богослужение, это множество людей, которые приходят в храм и говорят, вы знаете, ну, мне доводилось не один раз слышать одну и ту же мысль, озвучиваемую людьми. Приходят молодые люди, сияющие, красивые, сияющие молодостью, добрые лица, говорят, вот мы хотим жениться. Девушка, уроженка Екатеринбурга, и жених, француз, который, желая взять себе в супруги эту девушку, он услышал от нее условие: я же не могу венчаться, если ты будешь католиком, ты должен быть православным. Он подготовился, изучил основы православной веры, принял православие, и они приехали для того, чтобы в Екатеринбурге на ее родине повенчаться. Они пришли в Новотихвинский женский монастырь, и храм его так, вот новый этот храм,
Александр-Невский
собор, настолько его поразил, он говорит, я хочу здесь венчаться. Все, вот нигде, вот только здесь.
А, да.
А матушка игуменья говорит, молодые люди, ну, в монастырях же не венчают, поэтому, конечно, приветствуем ваше желание, но здесь вы никак не сможете создать свою семью. Пожалуйста, пройдите по храмам Екатеринбурга, выберите тот, который вам понравится, который будет по сердцу, и там совершите это замечательное таинство. И они пошли в один, в другой, в третий. И вот я встретился с ними буквально на пороге, когда они выходили из Вознесенского храма. Они чуть не бросились на меня и стали объяснять, она на русском, он на французском, что это именно тот храм, в котором они хотели бы повенчаться. Вот мы, говорит, были в нескольких, мы были там, ну, перечислили, но что-то...
задело, зацепило?
Что-то, да, коснулось сердца вот этого молодого человека по имени Жан именно здесь. И он уже стал настойчиво требовать от своей будущей супруги, невесты, что именно здесь мы должны повенчаться. И спустя 2 месяца прекрасный праздник Святой Троицы, в храме родилась семья. Вот это свидетельство того, что человека, который в России-то был всего там несколько раз, что он прошел по храмам именно здесь. А что, вот что-то есть какое-то особенное? Он очень большой? Да нет, он не очень большой. Он какой-то там со старинными какими-то резными там особыми вкусными иконами, но нет, ну как-то вот там достаточно все убранство такое скромное, сдержанное, то есть не помпезность, а действительно какое-то сокровенная сила, сокровенное присутствие Божьей благодати, которое безусловно в Вознесенском храме есть. Вот сердце этого человека почувствовало.
Вот, и это звалось, да?
Почувствовал, это звалось. И вот радуемся этому. И мы порой живем в такой благодати. Вот она вот просто присутствует здесь среди нас. И, вот, и мы к ней привыкаем, и мы ее уже не замечаем. А вот этого вот делать нельзя. Всякий раз, каждый раз, переступая порог любого храма, в котором мы несем свои труды, или храма, в который мы приходим как прихожане, вот надо замирать, чтобы не принести с собой эту расхлябанность, праздность. А я все привычно, я знаю, вот это вообще мое место. Кто тут на моем месте стоит, сейчас выгоню, вышвырну. Чтобы никоим образом не так. Я переступаю врата райские, порог рая. Я вхожу под кров Нового Иерусалима. И, конечно, здесь всегда в храме присутствует сам Господь. И вот это ощущение, этот страх, эта радость, это благодарность, благоговение, они, безусловно, должны присутствовать. В Вознесенском храме это очень ярко выражено, и поэтому много-много людей приходят именно туда. Не такие люди, которые воцерковленные, которые все уже знают, а такие люди, которые один раз зашли, почувствовали, потом, может, месяцами не ходят, но они ждут, вот, что именно сюда я приду, потому что здесь хорошо. Вот это хорошо мы видим, ощущаем, и, конечно, посильно стараемся поддерживать И очень благодарны, что люди, которые это хорошо ощутили еще 25 лет назад, несмотря на то, что жизнь их разбросала, разнесла по Екатеринбургу, по области, по стране, они все равно это хорошо помнят, сохраняют. И была возможность всем людям, ощутившим, вкусившим этого блага, вот здесь собраться и нам пообщаться, поделиться, поддержать друг друга.
Да.
Тамара, по такому прекрасному поводу, как 25-летие
Вознесенского храма. Это памятно.
Я очень благодарна. Вы это часто бываете? Там,
я вы, сейчас не...
Вот сейчас.
А у меня сейчас храм через дорогу. Буквально 3 минуты. Это Симеоновский храм, школа. И вот 3 минуты я здесь. Но я тоже связана с Владыкой, потому что он духовник этой школы, вы же духовник школы, и я на ваших службах бываю, и в этой школе с вами тоже встречаюсь. И все, понимаете, пути Господни неисповедимы, но Господь все время сводит, как я заметила, понимаете, Вознесение, ну, я приезжаю туда, прихожу, ну, тут через дорогу, понимаете, совсем рядом, но мои мысли... С самого начала, поскольку это было первое Вознесение, я мысленно всегда там. Понимаете, так же, как вот мысленно Наганиной, мысленно вот я в Елизаветинской часовне, потому что там мы тогда причащались с монахиней Калифорнийского монастыря, да, Нектария, которую первая написала о царской семье. Мы с ней причащались вместе вот в этой часовенке Елизаветинской. Понимаете, то есть столько пройдено, это такие плоды. Валентина Федоровна, может быть, еще и не все мы открыли в наших беседах, так, но мы, конечно, открыли очень много.
Ну, я, очень много, и да, люди такие вообще уникальные,
да, я бы
сказала.
Очень хотела, я вам очень благодарна. То есть ваше чутье было настолько точным, может быть, потому что мы с вами до этого Вознесения, до праздника просто общались по Голгофе. Очень много пришлось работать по вот этому проекту Голгофа и так далее. Но это особая статья, вы знаете, мы уже поднимали. Особый проект, и он требует своего воплощения и исполнения. Но, вы понимаете, это тоже плод. Это вот, вот видите, и в этом же опять Владыка. И тут же возникает, рождается Евгений, просто, понимаете, вот воскрешает какие-то вещи. То есть это настолько храм, который находится на высоте, на вершине, вот он там вверху.
Вознесенская горка,
да,
недаром называется.
И от горки, да, от горки расходятся эти лучи. Они разошлись, лучи по, не только по, нашей, по нашему городу, они разошлись по области, потому что
мне
сюда...
кажется, даже и по России.
Абсолютно. И все, как говорит Господь, увязано. Все, понимаете, все соединено. Поэтому, когда...
Святое место.
Абсолютно. Когда я прихожу, вот я прихожу, например, в Вознесение, и я там дома, я там тоже ощущение. Но оно свое, оно все свое. Так вот, буквально, вот все, да? Вот слышишь, Оксана, вот Хо, вот все свое. Я прихожу в храм на Коровит, и там тоже все свое. Я прихожу в Троицкий, везде свое. Вы знаете... Вот я должна сказать, что вот эта Вознесенская первая община, она покрыла все. У нас ведь не только община, из нее же вышли священники. Сколько священства-то вышло, понимаете, и монашествующего, и служащего.
Так взять нашего архимандрита Дмитрия, он алтарником там был в первые годы.
Алтарником и первым библиотекарем.
Да, да, да.
Или Алеша этот самый.
Ну, который сейчас...
Флавиан.
Господи, да-да.
Флавиан теперь,
Флавиан. Флавиан Матвеев, да.
Совершенно Матвеев. Алеша Матвеев был, понимаете.
Когда мы готовили праздник 25-летия, то как раз подняли списки и сделали... такие как фотоальбомы, на которых пытались собрать старые фотографии, те богослужения, которые совершались еще первых настоятелях, при первых владыках, при владыке Мелхиседеке, который открывал храм преснопамятном. Тоже вот удивительно, да, мы встретили 25-летие, и владыка отошел в мир иной.
Да, да.
Как-то Господь его вот такой мир...
Вот как-то вот довел вот,
до все этого. Промыслительно.
Вот, да. Все эти люди вот так собираем, собрали фотоальбом, посмотрели, и понимаем, что это целая эпоха, это не 25 лет. Как вообще в 25 лет столько много вместилось?
Да.
Это 50, это 100 лет могут себе нести столько удивительных людей, столько событий. А здесь это вот концентрировалось вот в эти короткие четверть века. И, конечно, уж не знаю...
Какая-то вот растянутость по времени. Вот у меня ощущение, что растянуто по времени. Оно вместило в себя действительно столько много.
Объем огромный, да.
Огромный объем лиц, событий, всяческих этих вот связанных с Вознесенской.
Мне вот хотелось все, что мы с вами запишем, еще у меня, может быть, какие-то записи будут, я продумаю, да, чтобы дополнить какие-то что-то недосказанное, что кто-то что-то не вспомнил.
Ну, вот когда соберем вот эти все.
Я бы очень хотела, чтобы еще слушатели и в этот же диск вошли два очень интересных искусствоведа. Одна создавала, это из нашей общины, она создавала
комнату
в Алапаевске Елизаветы Федоровны, это Хлебникова Людмила. А другая работала в Ипатьевском доме, это Наташа Иванова. Наталья Ивановна Белоусова, тоже искусствовед, это чрезвычайно интересные люди, понимаете, которые вот...
Глубокие.
Это была первая община. Посмотрите, какие плоды. Я еще пока с ним еще не имела беседы здесь, но все время обдумываю. Я много встречаюсь, много беседую, потому что для того, чтобы пригласить человека к микрофону, я должна все продумать. Я весь сценарий встречи должна держать. И сценарий встречи с вами я тоже держу сегодня в голове.
Вы знаете, у меня такое вот впечатление, что вот эти вот все люди, которые были у нас, это как вот грани какой-то мозаики, которая складывается, и вот образуется такое вот полотно громадное.
Такое свойство мозаики, что мне доводилось собирать, что когда на нее смотришь вот сблизи, складываешь свой фрагмент, ты не понимаешь, что там. Вот
камушки на расстоянии.
Маленькие, большие, вот такие вот, они все разноцветные, и вот непонятно, что это. И для того, чтобы увидеть, надо собрать, надо... И нужно отойти. Может быть, вот ту мозаику, которую вы сказали, что-то складывается. Та мозаика, которую мы увидим во втором пришествии Христовом, в воскресении мертвых, вот там мы увидим эту удивительную мозаику, которую Господь своей рукой строил из людей, из событий, из мест. Мы смотрим только сблизи, с короткого расстояния своей мгновенной жизни, а Господь строит из вечности. Те люди, которые закладывали Вознесенский храм, те, кто его проектировали, вот сидели карандашиком, говорили, а давайте мы сделаем вот такой, нет, а давайте вот такой. И вот они его рисовали, чертили, потом строители воплощали. Кто-то из архитекторов к этому времени умер, потому что храм строили около 100 лет. То есть те, кто начинали, они не увидели плодов своих трудов. Мы сегодня видим плоды, но мы не знаем тех, кто начинали, всех тех подробностей.
Многие у нас тоже умерли.
Мы свои какие-то вот предполагаем усилия, а пройдет вот это же река времени, она не стоит на месте, течет порой настолько бурно и быстро. Пройдет это короткое время нашей жизни, уйдем мы в мир иной. И там это увидим. И тех людей, которые строили маленький храм
деревянный на месте
на 300 метров ближе, ниже, ближе к Исетскому водохранилищу. Увидим тех людей, которые строили и храм. Простите, дом Ипатьева и храм Вознесения наверху. Эту картину,
храм на крови,
мостки, которые мы сегодня вот так вот видим, один, другой, людей, которые делали, а полную картину, полную мозаику мы, конечно, увидим там. И
дай-то Бог.
Это было бы таким торжеством, чтобы увидеть, чтобы не оказаться по расслабленности, по маловерию, не оказаться там, где нам эту мозаику никто не покажет, где ничего не покажут, где будет тьма, холод, плач. И одно сожаление о том, что нерадивой жизнью своей лишились возможности видеть и прославлять, и находиться в обществе тех людей, этих замечательных, удивительных, добрых людей.
Дай Бог нам увидеть эти плоды.
Тут все очень связано с исполнением заповедей Божьих, жизнь по Евангелию и возможность видеть в полной мере вот ту картину, которую мы сейчас отчасти видим, замечаем.
Очень хорошо сказано, Владыка. У нас, к сожалению, время немножко так, это уже...
Ну, немножко мучится, у нас еще есть немного.
Давайте
я хочу сказать,
немножко.
Что, значит, как бы у нас... Мы обговорили или, можно так сказать, выполнили ваше благословение, приготовив вот серию вот этих встреч, которые я хотела бы с вашего благословения продолжить и выложить уже на диск, чтобы это было такое живое слово о том, что же это было за начало. Понимаете, но я не перестаю думать о том, что у любого начала есть и продолжение, есть
конечно,
действие. Я не знаю, как это осуществить, почему я пригласила вас, чтобы услышать о том, потому что вы сейчас вот скажете, ваше ощущение, ваше присутствие в этом храме – собственное присутствие как настоятеля вот в этом храме. Для меня было очень важно, почему я так упорно ожидала и знала, что это будет одна из интересных
встреч.
Это будет одна из интересных бесед, потому что как раз вы и покроете, ответите вот на тот вопрос и вот на то, что бы мне хотелось сегодня сказать. О вознесении сегодняшнем сказать. Я услышала сегодня в вашем ответе очень хорошее, доброе слово о живом сегодняшнем храме Вознесения. Это живой дом.
Слово пастыря здесь прозвучало.
Да, это живой дом, а ведь обычно, вот, если человек живой, то не спрашивают, а что дальше? А какие перспективы, а какие думы о будущем? Вознесенского храма.
Да.
А ведь храм живой, приход живой, и всегда есть будущее. Вот. Не только поддерживать то хорошее, что есть, но и какие-то вещи на будущее. Вот замечательным подарком, удивительным даром Божьим к 25-летию стала тот зал, та библиотека, которую мы открывали, в которой мы были вместе собравшись на 25-летие, на праздник Вознесения Господня. И убежден в том, что именно это место, оно внесет еще, откроет новую страницу истории Вознесенского храма.
Книга
и жизнь вокруг нее.
Да.
Так вот построена эта новая библиотека, что сделаны такие балконы, на которых множество полок, и там, соответственно, расставлены книги. Сейчас они уже, когда мы открывали, там были практически пустые полки. Сегодня они заполнены книгами, библиотека уже переехала полностью на свое место. Но внизу, вот если смотреть с этих балконов вниз, в зал, мы видим прекрасный зал. И зал, он прекрасен не только тем, что его очень постарались и сделали красивым, таким, в стиле древних афонских библиотек, а интересен тем, что в этом зале будут собираться люди. Мы планируем там проводить цикл встреч, который посвящен, поскольку библиотека в первую очередь посвящена книге. Ну, а книга — это же не бумажная страница, книга — это же человек, который отразился в этой книге. Это жизнь человека, которая отразилась. А эти живые люди, они сегодня у нас есть, которые сегодня пишут книги, которые живут такой жизнью, которую стоит описать. И вот в этом зале среди этих книг будут приходить замечательные люди, будем проводить цикл встреч. Есть несколько рабочих вариантов названия этих встреч, как там «Вознесенские вечера» или какие-то
интересные.
Я думаю, что это станет очень интересным местом, куда будут тянуться сердца и умы. И жители Екатеринбурга, и жители других близлежащих и далеких мест. Я думаю, что вот этот такой домик, этот проект начавшись, если Бог, конечно, даст нам сил, разума, он может стать очень интересным, добрым, просвещающим наших современников. По крайней мере, от себя, что зависит, я все постараюсь для этого сделать. Так что я надеюсь, что одна из встреч и сообщений, что ряд встреч и с общиной, и не с общиной, с людьми, которые уже давно потрудились в Вознесенском храме, и люди, которые, может быть, первый раз в него придут только на эти встречи, у нас еще все это впереди.
Это очень интересная идея, и здорово, если она воплотится вот так. Вечера такие, вознесенские вечера.
Я вот хочу напротив Вознесения, вот театр слова-то где находится? Напротив Вознесения, тоже центр царский. В царском центре, поскольку тема наша царская, и центр царский. И мы здесь, и мы напротив. Это так же, как семья видела купола, так и мы эти купола знаем вознесенские.
Видите,
да?
Тоже.
Видим их, да. И здесь у нас тоже идет вот эта жизнь. Спасибо, что у нас есть это место.
Да. Здесь соединительный момент, такой мостик возникает.
Совершенно верно. Ведь не зря же царская семья видела слетевшего голубя с креста, да? Слетевшего голубя сюда. Так это же тоже много значит.
Это символ.
Да, это интересная вещь, может, Наташа потом рассказать. Это есть такая версия. Вот, поэтому мы тоже видим этот самый, эти купола.
Вы тоже видите, вы в единении находитесь.
Мы в единении, да. Мы здесь, мы творим все время. То есть это тоже плоды. Слава Богу.
Плоды.
Так мы тоже делаем. Благословение нашего митрополита Кирилла мы делали. Благословение когда-то владыки покойного Мелхиседека, царство ему небесное. И
да.
Наша благодарность ему, и вечная ему наша память. И потом владыка Викентий, который тоже много, понимаете? То есть здесь вклад и духовный.
И плоды очень многих
плоды,
людей.
Да. Поэтому,
многих.
А раз плоды, значит, плоды... Они и будут дальше. Плоды будут давать
зреть,
еще плоды.
Зреть,
зреть, да.
А вот сегодня нас слушают прихожане других храмов.
Да.
Храмов, в которых, может быть, нет такой богатой истории, у которых не было столько людей, но это они слушают и говорят, да, а вот бы нам какие бы вот тоже вот такие вот в нашем приходе, в наше общение, вот такие бы плоды. Вот бы нам. И вот придут они к вам в Театр Слова, придут они в Вознесенский храм, посмотрят, послушавши передачи. Вот, может быть, Господь вот сегодня так коснется сердца кого-то из наших слушателей, что они захотят на своих приходах, в своих недавно или давно открытых храмах тоже создать условия, приложить усилия, чтобы плоды, вот, подобные тем, которые, о которых вы говорите, чтобы они тоже рождались, чтобы они тоже вызревали и услаждали своим, а ведь плоды Божии, они всегда сладкие, чтобы услаждали наших современников, потомков, питали их. Вот я думаю, что если вот эта искра какая-то вот она, разлетевшись, согрела, зажгла бы сердце наших слушателей, это было бы очень и очень хорошим плодом, результатом цикла передач, которые вы вот так замечательно сделали.
Замечательно. Владыка замечательные
плоды,
слова сказала.
Плоды. Но они бывают от трудов. Потрудиться надо.
От трудов праведных.
От трудов праведных. Благословенных, праведных трудов. И от огромной любви. И я очень благодарна сегодня
Владыке. Любви и веры.
Да. Что вы так прекрасно нам сказали. Столько вразумительного, доброго и очень необходимого для огромной нашей слушательской аудитории.
Она действительно огромна, Владыка, потому что нам
это
иногда
международное радио
и из Тамбова, и из Владивостока, и неизвестно еще из каких городов звонят и говорят. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы есть.
Мы готовы трудиться и дальше давать плоды. Сейчас нас попросили сделать Силуана Афонского. Я уже готовлю. Вот, ну, ведь мы в центре царском, духовном, здесь все рядом. И поэтому все святые, они проходят через Театр Слова, кроме светских, кроме классиков и так далее. Здесь не раз уже были наши актеры.
Да-да-да.
Вот, и радиослушатели знакомы. Но для меня сегодня великая честь представить слушателям вот в этой рубрике «Гость студии» и ваше приглашение.
И даже, я бы сказала, это беседа о вечном.
Да, это беседа. Потому что вся
кассета вся серия, все-таки вся, пойдет. Вся серия вот этих встреч, она именно в этой рубрике идет.
«Плоды храма Вознесения» первой общины. Но сегодня вы завершили о плодах Вознесения современного.
Спасибо огромное. Вам огромное за то, что вы пришли. Спасибо, Тамара Никитишна. Я просто еще раз напомню, кто у нас сегодня был в студии. Это, правильно я буду говорить, викарный епископ?
Ну, можно сказать, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.
Викарий Екатеринбургской епархии. Сегодня у нас в гостях был епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. Спасибо вам огромное. И народная артистка России, руководитель Театра Слова Тамара Никитишна Воронина. Спасибо и вам, Тамара Никитишна, потому что вы таких людей приводите, а сегодня вообще просто превзошли саму себя. Спасибо вам большое за эти встречи.
И вам огромное спасибо. Спасибо за приглашение. И спасибо, что у нас есть такое великолепное радио «Воскресенье». Хоть и маленькая у нас сейчас студия, но я надеюсь, что со временем...
Ну, главное, что слово летит,
слово
далеко.
Мы получим и другую студию, более просторную. Я думаю,
нам
со временем...
Пока,
нас, пока мы тут. Ну, я думаю, что иногда у нас много народу, мы с большим трудом помещаемся.
В Святом Евангелии Господь недаром сказал притчу о маленьком зерне горошном, которое, упав в землю, вырастает большим деревом, и птицы... под его, на его ветках, под его сенью прибывают. Он не сказал, что посадили большой арбуз и из него что-то выйдет. Из маленького семени, но когда оно по благословению Божию, вырастают большие и добрые
плоды. Благодарим. Спасибо всем. До свидания.
Всего доброго.
Помощи Божией всем. Владыка Евгений, благословите наших радиослушателей.
Молитвами святых царственных мучеников, предстательством Божьей Матери, которой сейчас мы соблюдаем пост, дабы ее почтить и ублажить, пусть Господь щедро благословит всех слушателей радио «Воскресенье».
Спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо, Господь.